Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Клементина Черчилль, первая леди Англии. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Разговоры с Хичкоком. Кинообозрение Андрея Загданского. Картинки с выставки. Новый филиал «Метрополитен». Неоконченная в живописи и в музыке. Среди кандидатов в нынешней предвыборной кампании уникальный претендент Хиллари Клинтон. Она борется за то, чтобы вернуться в Белый дом, где уже жила 8 лет в качестве первой леди. В сегодняшнем выпуске книжного обозрения ее ведущая Марина Ефимова представит слушателям первую леди другой страны и другой эпохи.
Во множестве книг, написанных об Уинстоне Черчилле, историки и биографы обычно игнорировали его жену. Клементина Хозиер, с которой Черчилль прожил 57 лет, если и появлялась в этих книгах, то вскользь, как преданная спутница жизни. Единственная биография Клементины была написана ее дочерью Мэри Сомс, но кто поверит портрету, созданному дочерью? И вот, наконец, полная документированная биография, написанная известной политической журналисткой Соней Парнелл. Книга называется «Клементина. Жизнь миссис Уинстон Черчилль». Рецензент Миранда Симур пишет в газете «The Telegraph».
Премьер-министр Асквит называл молодую Клементину Черчилль оглушающе скучной. Его известная своей категоричностью жена считала Клементину черствой и дерзкой молодой особой без чувства юмора. Адмиралу Битти, коллеге Черчилля по адмиралтейству, Клементина, наоборот, казалась доброй и любезной дурочкой. Невнимательные историки представляли ее тихой мышкой, чуть ли не раболепно преданной мужу. Новая биография рисует портрет совсем другой женщины. Черчилль посвящал ее во все дела, включая самые секретные. Она была советником мужа во всех решениях, даже военных. И она была одним из немногих людей, кто умел противостоять Черчиллю. Знаменитая невестка Черчилля, Памела Гарриман, вспоминала. Только Клементина могла сказать Уинстону «нет». И она говорила это часто. Эта биография показала нам женщину редкого обаяния. Женщину-дипломата, смягчавшую отношения Черчилля со Сталином, с Рузвельтом, Деголем, с королевским домом, а иногда и с собственным народом. Словом, женщину, без которой карьера Черчилля могла бы не состояться. Книга открыла нам глаза.
Высокая, красивая, царственная Клементина была недостаточно безупречного происхождения для того, чтобы стать женой будущего премьер-министра, потомка древней аристократии, внука графа Мальборо.
Титулованный отец Клементины не очень интересовался продолжением рода. И ее будущая мать, сексапильная, скучающая и одинокая леди Бланш, искала утешение на стороне. На свадьбе с Черчиллем Клементину вел к венцу не отец, а лорд Редсдейл, дядя, заботившийся о ней не просто по-родственному, но по-отцовски.
Это не остановило молодого Черчилля, потрясенного красотой и умом Клементины. После первой встречи он писал ей: «Какое наслаждение встретить девушку такого ума и интеллигентности». А после 50 лет брака он писал:
«Женитьба на умной, твердой, но и сложной женщине – самое блестящее мое достижение. Что может быть великолепнее, чем союз с существом, неспособным на подлую мысль?»
Рецензент Эмма Мессон назвала свою статью на сайте History Extra «6 неожиданных свойств Клементины Черчилль». Одним из первых автор называет отсутствие аристократического высокомерия. В детстве Клементина знала и горе утраты, у нее умерла любимая сестра, и отсутствие заботы, ее ветреная мать забывала кормить детей, и бедность. И во время Второй мировой войны царственная Клементина руководила 9 рабочими столовыми, а в дни бомбежек добровольно вызывалась тушить на крышах зажигательные бомбы. Вторым «неожиданным» в кавычках свойством Клементины была душевная смелость и независимость. Она была убежденной либералкой и гневно осуждала партию консерваторов, лидером которой был ее любимый муж. Мессон пишет:
«Их ссоры носили эпический характер. На Даунинг-стрит приступы ярости Клементины стали легендарными. Черчилль говорил: «В минуты ярости она похожа на ягуара, прыгающего на тебя с дерева». И часто просил о мире именно он. Черчилль хотел нравиться жене, тем более, когда чувствовал ее правоту. Он называл ее шутливо «та, чья команда закон».
В книге Уильяма Манчестера «Последний лев» знаменитый американский историк описывает те вихри идей, которые роились в голове Черчилля, часто приводя в полное замешательство его коллег и подчиненных. И, судя по биографии Парнелл, только Клементина решалась противостоять его невыполнимым требованиям. Недаром начальник штаба Черчилля генерал Исмей писал в воспоминаниях: «Без Клементины история Уинстона Черчилля и всего мира была бы другой». «Клементина была секретным оружием Черчилля», пишет рецензент Миранда Симур. И далее.
Политическая карьера требовала терпения и дипломатии, а Черчилль не был силен ни в том, ни в другом. К счастью, его жена оказалась гением дипломатии. Она разъясняла взаимонепонимание, исправляла ситуацию после его ошибочных решений или светских фупа. Она давала ему советы, как себя вести в трудных политических обстоятельствах. После катастрофы 1915 года в Дарданеллах, в которой винили Черчилля как инициатора атаки на Галлиполи, Клементина посоветовала ему пойти на фронт и так заставить общество простить его трагическую ошибку. Это был очень рискованный шаг, но он спас репутацию Черчилля.
Клементина мирилась с разницей своих и мужа политических взглядов, но считала себя его политической совестью. Она добивалась от него проведения социальных реформ, когда он был министром, и расширения прав женщин. Биограф Парнелл, описывая Клементину с явной симпатией, не скрывает и недостатков, которые ей приписывают. Например, многие считали ее холодной матерью, и отчасти этим объясняли то, что у четверых из пяти детей Черчиллей была несчастливая судьба. Только младшая дочь Мэри была удачлива, именно она и написала биографию матери. Но даже она признавала: для матери всегда нужды и интересы отца были на первом месте. И на втором, и на третьем. Невестка Памела, жена сына Черчилля Рэндольфа, намекала на сомнительные поступки Клементины во время войны. Рецензент Симур пишет:
Клементина вместе с Черчиллем якобы участвовала в сводничестве соблазнительной и веселой Памелы с влиятельными американцами в Лондоне, журналистом Морроу и дипломатом Гарриманом ради получения нужных сведений. Правда, сама Памела была искусной манипуляторшей, и ее явно самооправдательные воспоминания – наименее убедительный источник информации в книге Парнелл.
Брак Черчиллей был бурным. Самыми счастливыми для Клементины были ранние годы, когда молодой Черчилль, тогда либерал, часто шел против своего класса и даже семьи. Клементину тех лет помнят спортивной, веселой и смешливой, и смех у нее был звонким, в отличие от тихих смешков Черчилля. Рождение пятерых детей, смерть трехлетней дочери, требовательный эгоизм вечно занятого Черчилля, его частое отсутствие и постоянная нехватка денег поубавили счастье в жизни Клементины. Кстати, мало кто знает, что годами главным источником дохода Черчилля были его литературные заработки. Период между войнами был эмоционально самым тяжелым для Клементины. Она дважды собиралась уходить от мужа и даже завела короткий роман. Черчилль же, судя по всему, никогда жене не изменял. Вторая война снова сблизила их и сплотила необыкновенно. Черчилль как-то сказал Рузвельту, что он ничего и никогда не скрывает от жены. Рузвельт был так поражен, что даже записал это признание в своем дневнике. Черчилль умер в 1965 году. На похоронах Клементина положила цветы на гроб, и ее внучка услышала, как она тихо сказала: «Я скоро буду с тобой». Но она прожила еще 13 лет и за это время похоронила троих из своих пятерых детей.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
подарок синефилам, которых так много в Нью-Йорке, фильм, рассказывающий об отношениях двух титанов мирового кино – Франсуа Трюффо и Хичкока. Об этой картине мы беседуем с ведущим кинообозрения «Американского часа» режиссером Андреем Загданским.
Признаюсь, я очень долго гонялся по городу за новым фильмом Кента Джонса «Хичкок Трюффо». И, наконец-то, наше рандеву состоялось. И мои ожидания, признаюсь, были полностью оправданы. Небольшая по времени, около 90 минут, картина обладает огромным материалом и не меньшим обаянием. В первую очередь, обаянием главных персонажей Франсуа Трюффо и Альфреда Хичкока. Фильм начинается с истории. История появления на свет знаменитой книги «Хичкок Трюффо». В 1962 году была опубликована 50-часовая беседа Альфреда Хичкока и Франсуа Трюффо. К этому времени Хичкок уже знаменитый голливудский режиссер, автор известнейших фильмов, которые собирали огромные толпы людей. Франсуа Трюффо – молодой 30-летний режиссер, который прославился всего двумя или тремя фильмами, но прославился «400 ударов», картина знаменитая. Есть интересные совпадения в биографиях. У каждого из них было сложное по-своему детство, травматическое. Родители Хичкока, когда хотели его наказать, отводили его в тюрьму. И он сидел в тюрьме в камере несколько минут.
Знаете, он всю жизнь вспоминал этот эпизод и говорил, что самое страшное – это ощущение власти. Он боялся не преступников, а закона. И он всегда говорил, что в моих фильмах главный персонаж – это тот, который ничего не сделал, но он виноват. И вот это вот «виновный без вины»
– это принципиальный мотив, к которому мы вернемся. Знакомство с тюрьмой состоялось и у Франсуа Трюффо тоже. Потому что, если вы помните фильм «400 ударов», абсолютно автобиографическая картина, его, он попадает в тюрьму за кражу пишущей машинки. Первое столкновение с законом, второе было после того, как он несколько раз бежал из армии. В буквальном смысле его спас Андре Базен, который взял его работать в знаменитую газету «Корье де Синема», где он писал свои первые кинообозрения вместе с Годаром и Шабролем.
Вот так началась новая волна.
Совершенно верно. Трюффо, у которого были очень сложные отношения с отцом, искал в своей жизни фигуру отца. И одним из таких отцов явно был Андре Базен, другим, по всей видимости, Альфред Хичкок, фильмами которого Франсуа Трюффо восхищался. При этом нельзя сказать, что они оказали на него принципиальное влияние. Итак, этот знаменитый проект. Он написал письмо Хичкоку, тот согласился с ним встретиться, и они встретились и обсуждали все картины, которые сделал к этому времени Альфред Хичкок, 50 часов. Принципиальная тема каждого интервью была следующей. Обстоятельства зарождения фильма. Как? Подготовка и структура фильма. Это очень важно. Специфические проблемы режиссуры каждого фильма. И личная оценка артистического и коммерческого результата каждого фильма.
Так, то есть это была практика кино.
С моей точки зрения, это, наверное, самая значительная книга о практике кино. Не о теории кино. О теории кино написано множество книг. Она написана языком двух очень остроумных и очень тонко знающих свое дело автомехаников. Они говорят о том, как это делается, как должно правильно работать. Когда работает хорошо, когда работает плохо, когда получается, когда нет.
Собственно говоря, в то время Хичкок и был Голливудом. Это был самый знаменитый герой массовой культуры. Ну, именно что массовый. И сама по себе ситуация, при которой Трюффо задает вопросы мастеру массового искусства, примерно такая же, как если бы молодой Тарковский расспрашивал Клинта Иствуда. Мне так кажется, что эта книга – это один из, знаете, таких фундаментальных камней постмодернизма. Вот с этого началась та самая идея «Зарывайте рвы», которая привела к новому переосмыслению массового кино. Они открыли в Хичкоке глубины, о которых не то чтобы он сам не догадывался, Хичкок знал себя.
Догадывался.
Но, во всяком случае, американские, например, критики в это не верили. Для них Хичкок был слишком простым.
А ваше сравнение совершенно справедливо, потому что, в действительности, многие кинокритики, киноведы считают, что именно Трюффо способствовал трансформации имени и образа Хичкока от человека, который делал чисто развлекательные картины, в высокую высокого жреца кинематографического искусства. И я думаю, что это совершенно справедливо. Кроме того, Трюффо относился к этой книге как к своему проекту. Он ее любил как свой фильм.
По-моему, 3 года она не заняла работу.
Это абсолютно старательная работа. И из этих фонограмм сделан фильм. Но это не только фонограммы, это еще и кадры из фильмов, и самого Хичкока, и самого Трюффо, и комментарии известных режиссеров, чем для них является эта книга, и уроки мастерства, которые дает Хичкок и Трюффо. Это очень интересно, потому что это всегда глазами других людей и их собственные догадки.
Любопытно, что оба собеседника – мастера именно кино. Это всегда интересно, потому что два профессионала редко говорят об идеях, о философии. Они говорят о чем-то простом. Я помню, я Гребенщикова спрашивал, о чем говорят музыканты? О струнах, конечно, сказал. О чем говорят художники? О красках. О чем говорят поэты? О рифмах. И, кстати, в этом фильме все говорят о том, что это фильм о ремесле. Не об искусстве, а о ремесле Хичкока.
It conclusively changed people's opinions about Hitchcock.
It was a director talking about his own work in a way that was utterly unpretentious.
You know, they were talking about the craft.
В этих рассуждениях о ремесле есть несколько абсолютных жемчужин, забыть которые невозможно. Хичкок начинает работать в кинематографе во времена еще немого кино. Он писал субтитры, то, что мы называем, да, фильмом. Потом он продвинулся и стал режиссером. В немом кинематографе была проблема визуализации звука. Масса примеров во всех учебниках кино. У Хичкока совершенно восхитительная деталь. Шаги, человек ходит на этаж выше, ходит нервно. Как передать звук? Очень просто. Он сделал стеклянный потолок. Герои смотрят вверх и видят ноги, которые идут по стеклу. И это звук.
Насчет титров очень любопытно Хичкок говорит о своей работе. Вот его задача заключалась в том, чтобы фильмы как-то спасти, потому что снималась масса плохих фильмов. Давали Хичкоку и сказали, что напишите какие-нибудь тексты, которые смогли бы из этого фильма сделать что-нибудь. Он сказал, запросто, это ничего, очень все просто делается. Если фильм очень плохой, то он будет пародией. И он писал тексты, которые делали из мелодрамы смешную пародию. Это совершенно, по-моему, гениальный ход. И он сказал, что с тех пор он научился делать фильм таким, каким он захочет. Он может быть и трагическим, а может быть комическим. Он управлял зрителями. И это принципиальный момент, потому что сам Хичкок говорил, что мое искусство заключается в том, чтобы манипулировать залом. То есть зал, зрительный зал, и был его полотно. Не кино, а именно зрительный зал. Он говорит, что он никогда не ходил смотреть в кино свои фильмы, потому что он знал, на какой минуте зрители закроют глаза, на какой они закричат от ужаса, на какой они засмеются. Он говорит, он все это знал заранее, поэтому не надо было проверять.
Это действительно так. Но я хочу еще привести несколько примеров абсолютных кинематографических жемчужин из этого фильма. В одной из картин Гэри Грант поднимается по лестнице со стаканом молока. В этом стакане молока он несет, предположительно, яд своей жене. Я, говорит, положил немножко света в этот стакан молока. То есть вы поставили свет на стакан с молоком, спрашивает Трюффо. Нет, говорит Хичкок, мы положили свет вовнутрь стакана с молоком, потому что мне нужно было бы, чтобы стакан занимал центральное место сцены, чтобы он светился. Этот пухленький негодяй положил лампочку с фонариком в стакан с молоком. И этот стакан молока доминирует абсолютно всю сцену, он светится. И вот эти маленькие ремесленные трюки приоткрывают дверь в мастерство и ремесло Хичкока, но всего лишь приоткрывают дверь, потому что там действительно все сложнее. По поводу реплик. Они обсуждают картину Трюффо «400 ударов». И что там происходит? В одной сцене Трюффо рассказывает, что мальчик гуляет со своим приятелем и видит в городе мать, которая целуется с другим мужчиной. И что произошло дальше, говорит Хичкок. Ну, дальше она говорит своему любовнику, мне кажется, я увидел Антуана, и Антуан увидел нас. Жалко, говорит Хичкок, что они обмениваются репликами. Я бы предпочитал, чтобы никто ничего не говорил. Это маленькая реплика Хичкока как бомба, потому что мы понимаем, что действительно реплики в этом месте, в этом эпизоде у Трюффо абсолютно не нужны.
Знаете, у меня был период жизни непростой, и я лечился Хичкоком. Я часто в сложных ситуациях обращаюсь к культуре, поскольку с религией у меня не получилось. И я устроил фестиваль Хичкока, я посмотрел все его фильмы. Каждый фильм предварительно я читал у Трюффо, о чем они говорили, и до, и после фильма. Так я стал специалистом в Хичкоке, потому что я теперь понимаю, как это сделано. И я убедился в том, что он бесконечно изобретательный человек. Как Чарли Чаплин, кстати. Я однажды видел фильм, где собраны трюки Чарли Чаплина. Один и тот же трюк 60 раз. Каждый раз разное. То есть он каждый раз придумывал Что делать? Чарли Чаплина спросили: банан и толстая тетка, она должна упасть. Как мы должны показать, банан перед тем, как он упадет, или после тем, как он упадет? Чарли сказал: не так и не так. Она обходит банан и падает в открытый люк канализационный. Вот так будет смешно. И вот то же самое с Хичкоком. Он все время придумывал трюки. Ведь все его фильмы – это и есть трюк. Хичкок постоянно придумывал такие вещи. В книге Трюфо Хичкок много рассказывает о том, что не вошло в его кино. Например, такая история. Он говорит: вы когда-нибудь были в Детройте? Трюфо говорит: нет, а что мне там делать? Он говорит: вы никогда не видели конвейера Форда? Это лучшее зрелище в мире. Мои герои идут вдоль конвейера. Они разговаривают о своем, но в заднем плане собирается машина от начала до конца. И когда они закончили беседу, машина полностью собрана. Открывается дверь, тут вываливается труп. Откуда он взялся? Говорит: я еще не знаю, поэтому этот фильм не вошло.
Seven days.
Ça dure 7 jours.
70 setups. And I shot some of it in slow motion.
Where it sort of lays out all of the cutting pattern, contextualizing what the work of a director truly is.
Андрей, скажите мне такую вещь. Вот этот фильм в первую очередь для вас, для кинематографистов, потому что он,
конечно,
сделан изнутри. Чему вы научились у Хичкока?
Прежде чем сказать, чему я научился, я скажу, что восхитило меня в этой картине. Конечно же, Трюфо и Хичкок говорят о фильме «Психо» и об этой самой знаменитой сцене в истории кино, когда герой убивает героиню в душе.
И вода убивается, смешиваясь с кровью.
Да. Там есть
рефлексии. Сцена пародировалась миллион раз.
Рефлексии многих. Это, наверное, это самая знаменитая сцена в кино. В мире вообще.
Ну,
самая.
Вот вместе с лестницей.
Лестница Эйзенштейна, да. Питер Богданович говорит: вы себе представить не можете, что это было. Люди не просто вскрикнули, люди орали. Орали в зале, но не могли оторваться от экрана. И говорит: я такого никогда в кинематографе не видел. И Трюфо его спрашивает: ну вы довольны этой сценой? И Хичкок отвечает: я рад, что я это сделал. Я рад, что я почувствовал, что это возможно в кино. Если угодно, я это сделал для себя и для вас. И вот это для себя и для вас потрясает, потому что я сказал, что кино может это, что кино может и это. И это восхитительное мгновение в фильме.
Любопытно, что понятно, для чего Хичкок был нужен Трюфо. Трюфо открыл в Хичкоке своего героя. Как, знаете, как Америку открыть. А вот зачем Хичкоку был Трюфо? Учтите, что они говорили через переводчик.
Они говорили,
что не было общего языка.
Но у них был язык общее кино. Французский или английский не имел уже такого большого значения. Важно было, что они понимали друг друга. И это, между прочим, превратилось в очень большую и настоящую дружбу. Они всегда после этого постоянно переписывались. Они смотрели фильмы друг друга. И там было глубокое взаимное уважение. На обеде в честь Хичкока его представляет Франсуа Трюфо и говорит: у вас в Америке он Хич, а у нас он месье Хичкок. В этом была высокая степень уважения, и, по всей видимости, Хичкоку это было просто лестно и приятно. Он нашел в Трюфо своего единомышленника.
А вы что вы нашли в этом фильме? Что вы унесли с собой?
Есть абсолютная бесконечная любовь к кинематографу в этом фильме и уважение, нежность к людям, которые его делают, как к Хичкоку и Трюфо, так и к тем, кто сегодня говорят о них. И я смотрел этот фильм и думал, а ведь кинематографисты – это и есть интеллектуальная, артистическая элита сегодняшнего мира. Мне было приятно видеть и слышать всех, кто принимал участие в этом фильме.
He's making floors out of glass so they can show the apartment above. Things that make cinema magic.
I'm never satisfied with the ordinary. I've tried to play the audience like an organ.
You know, there are certain rules, and he destroyed all those rules.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки. Новый филиал «Метрополитен». Неоконченное в живописи и в музыке.
I am interested in the audience. Obviously, they're going to sit there and say, show me. I know what's coming next. I have to say, do you?
Каким вам представляется будущее России?
Я думаю, нормально все будет, хорошо.
Как помогал президент другим странам, так и будет, но только не нашей стране.
Хотелось бы видеть Советский Союз.
Я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Это, конечно,
идеал, но к которому нужно стремиться вот и все.
Хотя бы, чтобы повысился уровень жилья, ну, уровень вообще комфорта в России, потому что, как бы, мне кажется, мы сейчас стоим не на первом месте и не в ближайшей десятке по сравнению с другими государствами, даже ближайшего какого-то зарубежья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – картинки с выставки. Новый филиал «Метрополитен». Неоконченная в живописи и в музыке. Сегодняшний выпуск нашей ежемесячной рубрики «Картинки с выставки» приведет нас в новый филиал главного музея Нью-Йорка «Метрополитен», где проходит первая в этом помещении выставка «Неоконченная». Об этом мы беседуем с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым. В Нью-Йорке произошло важнейшее культурное событие, равного которого не было больше 100 лет. Дело в том, что музей «Метрополитен» переполнен произведениями искусства, как любой великий музей. Но по закону, принятому муниципалитетом Нью-Йорка еще в 19 веке, музей не может расширяться. Вот так вот отцы города решили, что ему нельзя расширяться, нельзя расти ни в высоту, ни в ширину, никуда. И именно поэтому в Метрополитен очень мало и редко бывали выставки современного искусства, потому что на это не хватало места. И вот недавно музей «Метрополитен» этой весной получил целое здание в свое распоряжение. Это бывший музей Уитни, который находится рядом с «Метрополитен» на улице Мэдисон. И музей Уитни переехал в даунтаун, а свое бывшее здание получило свое распоряжение администрация «Метрополитена». И только что произошло такое парадное открытие этого нового филиала «Метрополитен». И я был на этом открытии. Музей был просто переполнен, потому что для нью-йоркцев «Метрополитен» — это одно из главных достижений города. Конечно, это такое удовольствие. Но тут надо прежде всего сказать о здании музея. Музей Уитни построен художником и архитектором, и дизайнером из Баухауза, которого звали Марсель Лайош Бройер. Он был венгерским евреем, который эмигрировал в Америку. И высшее его достижение – это стул, который стоит у меня дома, я на нем сижу. И его очень многие знают, потому что этот стул называется «Василий». Это подарок дизайнера Бройера Василию Кандинскому, который тоже был в Баухаусе. Этот стул, он такой очень конструктивный и, в общем, довольно красивая вещь.
Сидеть-то удобно?
Так себе, но выглядит как предмет достаточно авангардный и конструктивный, чтобы его держать дома как произведение искусства. И многие так и делают, как и я. Самое его знаменитое произведение после этого стула – это вот это как раз и есть здание музея Уитни. Он построен в стиле брутализма. Это означает необработанный цемент, необработанный бетон. Это был любимый материал послевоенной архитектуры, и это здание воплотило в себя все черты этого стиля. Больше всего это похоже на дзот. Там почти нету окон, очень клаустрофобическое ощущение. И архитектурная форма этого музея, ее очень трудно передать словами, потому что она никакая. Я этот музей терпеть не мог всегда. Избегал туда ходить, потому что ты чувствуешь себя там как на полигоне. Вот можно представить себе, что так вот взрыв где-нибудь должен произойти. Сейчас его заново почистили. То есть, если там и были какие-то наметки красоты, то они это дело смели, чтобы ничего не осталось полированного дерева там или какого-нибудь натертого пола. Нет, ничего, все должно быть такое очень жесткое. Мы о многом спорим, но разделяем один общий, я бы сказал, вкус. Это авангард с человеческим лицом.
Нам нравится.
Да, я же говорю, мы разделяем с вами вкус к этому.
Это да.
И вот как раз музей Витним, который теперь называется Metropolitan Breuer, то есть имя автора вошло в это название музея, он как раз представляет, на мой взгляд, авангард без человеческого лица. Metropolitan сумел наполнить его бесценным содержанием. Они сделали замечательную вещь, они его очеловечили за счет выставок, которые там будут. И первая же выставка чрезвычайно успешная и очень здорово придуманная. И я горжусь тем, что ее придумано, сделала, исполнила моя приятельница Андрея Байер. Она куратор ренессансного отдела Metropolitan. Это ее детище. И она мне рассказывала, как она создавала эту выставку. Выставка называется «Неоконченная». Это концептуальная выставка, суть которой в том, чтобы показать полотна, рисунки, даже скульптуру незаконченными. И вот эта незаконченность является предметом художественной медитации. Получилось очень интересно, гораздо более интересно, чем мне казалось сначала. Первым делом нас встречает цитата из Плиния Старшего, ни больше, ни меньше, где Плиний говорит, что незаконченное произведение искусства чрезвычайно важно для нас, потому что оно обнажает замысел художника. Уже интересная мысль. И мы понимаем, что он хотел сказать, а не что он сказал. И это, как черновики романа, это очень важно. Но сама выставка включает в себя бесценные произведения. Именно поэтому я говорю, что музей очеловечен. Но начинается с того, что впервые привезли в Нью-Йорк рисунок, незаконченную работу Леонардо да Винчи из маленького музея в Парме. И вот Андрея, куратор, рассказывала, что она провела месяц, пытаясь добиться вот возможности привести и показать эту работу. Работа совершенно нечеловеческой красоты. Это лицо Мадонны. И называется она «Космата», если с итальянского языка перевести, потому что лицо выписано ангелом. А волосы у этой женщины, девушки, которая изображена, набросаны такими быстрыми движениями кисти, которые напоминают скорее Пикассо, чем Леонардо да Винчи. Вместе это настолько загадочная, как все у Леонардо да Винчи, работа, что около нее невозможно не стоять. И это, конечно, великое достижение, что ее можно просто привести и показать там. Я никогда этого не видел. И мы видим, почему у Леонардо да Винчи столько незаконченных работ. Потому что он был перфекционистом. И вот он создал эту голову, но он не вырисовал ей волосы. И она осталась таким наброском. Именно таким наброском она нравится мне еще больше. И это, надо сказать, относится ко многим экспонатам выставки. Дело в том, что незаконченное произведение искусства обладает несомненным динамизмом. Мы видим какую-то внутреннюю силу в нем, именно потому что оно не закончено. Вы знаете, я помню урок, который я получил от Алексея Хвостенко. Ведь Хвостенко был таким тоже человеком ренессанса. Он же все делал. Он и пел, он сочинял стихи, пьесы. И в том числе он занимался изобразительным искусством. Он делал очень странные полотна в дзен-буддийской манере, как он это называл. Он делал скульптуры. У него было много достоинств. И мы с ним говорили о живописи. И я признался не без стыда, что всегда не любил Рубенса. Мне всегда казалось, что это такая свалка плоти, и смотреть на это скучно. Хвостенко неожиданно согласился, говорит, в Париже мы разговаривали, пойди в Лувр и посмотри на эскизы Рубенса, и ты увидишь, как это все здорово. Я запомнил эти слова, и здесь на выставке есть огромное полотно Рубенса, которое было изготовлено наполовину. То есть он что-то прорисовал, а что-то нет. На первом плане у него стоит воин, у которого сразу три руки, он не решил, какая из них лишняя. Это намного интереснее, чем смотреть готового Рубенса. Готовый Рубенс — это как обои. А здесь ты видишь сражение, и оно кажется настоящим, как в кино. И таких много работ. Например, и Рембрандт, которого трудно вообще понять, где это законченное, а где незаконченное, потому что из него выписаны только части картины. Лицо, руки, источник света. А все остальное гаснет в темноте. И мы не знаем, то ли так оно должно быть, то ли он не успел это закончить, то ли он не захотел это закончить. И вот диалог этот и составляет суть искусства Рубенса. Мне это напомнило Хемингуэя, который говорил про теорию айсберга. Вот то, чего мы не видим, и у Хемингуэя, и у Рембрандта, и составляет ценность этой работы. Выставка стоит из двух этажей, и весь первый этаж, посвященный классической живописи, это бесценное произведение искусства, на которое можно смотреть без конца. Второй этаж – это нечто прямо противоположное, это современное искусство. И понять, что в нем незаконченного, я не знаю как. Ну, например, белое полотно, на котором ничего не нарисовано вообще. Это закончено или не закончено? Многие абстрактные картины, понятие законченности – это произвольно в данном случае. Так же, как и работа Поллока, например, где незаконченность заключается в том, что его техника дриппинга, когда он бегал с краской по полотну, ограничивалась тем, какой был размер полотна. Но мог бегать и больше, и полотно могло быть и больше. То есть законченности там не может быть. Я бы сказал так, что законченность там наступала вместе с изнеможением художника. Так или иначе, крестины получились, выставка имеет огромный успех, народ валом валит, и это только начало, и теперь мы вынуждены будем с вами ходить в музей Витни и еще не раз расскажем нашим слушателям о выставках в этом новом старом музее.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем апрельский выпуск «Картинок с выставки», в котором мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым обсуждаем незаконченные произведения в живописи и в музыке. Соломон, а теперь я предлагаю поговорить о незаконченном в других областях искусства. Есть ведь незаконченность во всем, есть незаконченность в литературе. Как вы относитесь к таким вещам, как наброски, например, незаконченные вещи Пушкина?
Ну, они для меня очень интересны. Но с Пушкина вообще интересная вещь. Самый неинтересный Пушкин, это как раз самый законченный Пушкин, это его ранние лицейские и послелицейские стихи. Их неинтересно читать. Там все очень гладко обработано, и добавить вроде так нечего, и они совершенно не цепляют. А чем дальше, тем интереснее у Пушкина вот какие-то такие почеркушки всякого рода, наброски. Я, кстати, обожаю его прозаические записки, которые тоже являются набросками своего рода. Его знаменитый «Table Talk», который так и назван, «Table Talk» по-английски.
Да? Застольные беседы.
Застольные беседы. Так что в этом смысле вот эти вот неоконченные даже вещи, они тоже, мне кажется, являются иногда, как бы это сказать, даже, может быть, более амбициозными, чем законченные.
Любопытно, что у Пушкина есть, как все знают, наброски. Это даже нельзя назвать незаконченными, потому что несколько слов к прозаическим произведениям.
Да, именно проза и
прозаические. Они все очень разные. То есть, если бы он написал те романы, которые он задумывал, а я думаю, что именно это бы он и сделал, если бы его не убили на дуэли, если бы Пушкин жил как Лев Толстой, то он и написал бы как Лев Толстой. И у этого есть подтверждение, потому что отрывок Пушкина, который начинался «Гости съезжались на дачу», да, как известно, послужил импульсом для написания Толстого. Анны Карениной. Да. Можно себе представить мысль, вот «Гости съезжались на дачу», ну, что можно вытащить из этой фразы? Очень много.
А это Чехов, между прочим.
Дело в том, что дача – это уже что-то временное, сезонное, короткое русское лето. Дачные романы, разговоры необязательные, но приятные. С другой стороны, интенсивность всех чувств, потому что короткое лето. Короче говоря, Анна Каренина возникает уже в этих трех словах, правда? Может быть, мы додумываем за Пушкина, но мне всегда кажется, что у каждого из этих набросков могло бы быть продолжение в виде блестящего романа.
Ну, скажем, если говорить о незаконченном музыке, то, конечно, вот первым на ум приходит самое знаменитое незаконченное сочинение, которое и носит название «Незаконченная симфония». Да, это «Незаконченная симфония» Шуберта. Написано им, когда Шуберту было всего 25 лет, это был 1822 год, за два года до появления 9-й симфонии Бетховена. Это очень интересно. Мы думаем о Бетховене как о таком подлинном, настоящем, олицетворяющем данное явление романтики. Правильно? Но это романтизм особого рода. А вот Шуберт. Шуберт – это уже романтик совершенно противоположный. Они современники, казалось бы. И, казалось бы, из-под тени Бетховена, как, может быть, величайшего симфониста всех времен и народов, безусловно, выйти невозможно. И сколько композиторов сломалось на своей попытке вступить с Бетховеном в соревнование в этом жанре.
Но Шуберт пошел другим путем,
да,
вот, потому что соревноваться с Бетховеном как было невозможно.
Как Владимир Ильич Ульянов. И правильно. И он выиграл, но выиграл он вот ценой и на поле неоконченного. Он написал свою неоконченную симфонию, двухчастную, не дописал еще двух частей положенных по тогдашнему классическому симфоническому циклу. И сочинение осталось, закрепилось в репертуаре, не просто закрепилось в репертуаре, составило славу Шуберта и сделало самым исполняемым его произведением.
Вы хотите сказать, что оно стало таковым именно благодаря незаконченности?
Да, именно, в том-то и дело. Причем сочинение оставалось в полной неизвестности 43 года. О нем вообще позабыли, потом случайно извлекли считавшуюся утерянную рукопись. Но когда уже ее извлекли и сыграли, то оказалось, что она существует сама по себе, она выражает чувства абсолютно новаторские, новые по отношению к Бетховену. Это личный рассказ, это то, что мы можем назвать романтическая монодрама, чего у Бетховена совершенно нет. У него это драма толпы.
Ну или космоса,
да,
уже.
В том-то и дело. Это нечто массовое, поэтому Бетховена всегда играет, когда происходит нечто, требующее торжества какого-то массового. Пятая Бетховена. Ее всегда играют какие-то такие судьбоносные моменты.
Ну или девятая, конечно.
Девятая. Еще более. Ее играют вообще самые такие исключительные моменты. Берлинская стена падает, играет девятую симфонию Бетховена. Сталин вызывает какой-то там чрезвычайный съезд советов, ему приносят программу, там то-то, какие-то номера, он все зачеркивает, пишет девятая симфония Бетховена.
Космос отправляет пришельцам, чтобы они что-нибудь, да, узнали о нас, девятая симфония Бетховена.
Так что, да. А Шуберт предлагает индивидуальную драму, индивидуальную трагедию. Конечно, вокруг этого потрясающего сочинения, которое ты его только включаешь, запись его, и тобой овладевает вот это вот ощущение «печаль моя светла». Сразу. Причем, может быть, даже она не очень даже и светла в случае с Шубертом. Может быть, там есть даже какие-то такие темно-густые, темно-лиловые, темно-сиреневые оттенки.
Я бы сказал, что это Моцарт, омраченный Бетховеном.
Именно так. Совершенно справедливое наблюдение. И исследователи, конечно, ломают голову, почему Шуберт не стал заканчивать этого произведения. И одну из довольно убедительных теорий, они связывают эту симфонию с прозаическим произведением, а именно с рассказом самого Шуберта, написанным в то же приблизительное время, вот 21-22 год, под названием «Мой сон». И это сочинение, этот рассказ состоит из двух частей. И в нем описана душевная драма юноши, явно автобиографический рассказ, там «Ссора с отцом», «Изгнание из дома», «Смерть матери» – это первая часть. И вторая часть – это искусство, которое дарует хоть какое-то успокоение вот этой метущейся душе. И мне это как раз вот это наблюдение представляется очень возможным, очень таким вероятным для этой программы «Неоконченной симфонии Шуберта».
Любопытно, что если вся незаконченность заключается в том, что Шуберт не написал положенные две части из четырех, то можно ли говорить о том, что он просто преобразовал саму структуру симфонии? Ведь Бетховен последнюю свою сонату написал в двух частях. 32-я соната, она не в трех частях, как все сонаты остальные, а в двух частях. То есть это тоже, возможно, было в воздухе.
Вот, понимаете, вот в случае, скажем, с Шубертом, тут неясным моментом, до конца не прояснённым до сих пор, остается именно это. Написавший эти две части, считал ли он, что это сочинение не закончено?
В конце концов, критерий – это его авторское решение.
Этого мы никогда уже не узнаем. Но мы можем судить, опять-таки, в пандан к вашим рассуждениям о том, что именно в неоконченных произведениях автор осуществляет какие-то свои прорывы творческие. На примере того же Шуберта, потому что у него есть неоконченный квартет, у него есть неоконченная фортепианная соната, и именно там он расширяет границы жанра, именно там он делает какие-то новаторские шаги.
Ну, я бы сказал, что мои любимые сочинения Шуберта – это вообще его записные книжки. Вот это эскизы музыкальные Шуберта, они звучат для меня наиболее интимно. Это как лирические стихи, где говорится «я». Это совсем не похоже на всю остальную музыку того времени.
И вот как звучит эта новаторская романтическая монодрама. Неоконченная Шуберта – это звуки, которые живут у каждого человека, который слушает классическую музыку, в душе. теперь, если мы попробуем взглянуть на то, как вот это понятие неоконченного реализовывалось уже в 20 веке, то, мне кажется, лучшего примера, чем неоконченная опера Шостаковича под названием «Игроки» по драматическому отрывку Гоголя, не найти. Невероятно. Ну, во-первых, Гоголь. Гоголь, вообще-то говоря, не перестает меня удивлять, потому что, ну, фигура, конечно, потрясающая.
Знаете,
занимательная, так скажем, да?
Это слово. Вот вы говорили о том, как Шуберт, выбираясь из-под глыбы Бетховена, пошел своим путем. Гоголь сделал то же самое. Ведь когда Пушкин обрек русскую литературу на подражание себе, пришел Гоголь и пошел совершенно другим путем. Меня это не перестает удивлять, но потому что, ну, ведь все же было ясно. Вот Пушкин показал, как нужно писать. Ничего лучше Пушкина не может быть. Причем Пушкин создал ведь все. Действительно, Пушкин наше все. Он создал и лирику, он создал поэмы. Весь 19 век поэмы были очень популярны. Но он создал и драму. Ведь сколько можно было написать драм под Бориса Годунова? Он создал роман в стихах. То можно было написать романы в прозе. Короче говоря, он создал литературу. И теперь надо было ее продолжать. Но еще при его жизни появился Гоголь, который увел русскую литературу в просто противоположную сторону. Где было солнце, стала луна, где был день, стало темно.
Но при этом заметьте, сколько усилий и сколько, в скобках заметим так, приглушенного вранья, Гоголь употребил на то, чтобы доказать, что он все принял из рук Пушкина. И сюжет «Ревизора» ему Пушкин подарил, и сюжет «Мертвых душ» ему подарил. Все эти легенды об этих царских подарках и это стремление привязать себя к личности Пушкина.
Ну, правильно, хотя
всю жизнь старался.
Он хотел стать наследником,
да,
Пушкина. А
да,
он на самом деле стал его антагонистом. И это лучшее, что могло произойти с русской литературой.
Ну вот, это замечательный отрывок. Этот его под названием «Игроки», который он, тем не менее, рассматривал как законченное произведение, поскольку, во-первых, опубликовал его при жизненном собрании сочинений Гоголь, а во-вторых, разрешил поставить в Москве. Издано это было в 1842 году, а спектакль состоялся в 1843, причем одного из героев, из этих мошенников, там изображенных карточных, по фамилии Утешительный, играл не больше, не меньше, как сам Щепкин. Один из величайших русских актеров. И Гоголь абсолютно не считал, что там что-то к этому нужно добавлять. Все, он считал, что все, что он хотел сказать, он сказал. Должен сказать, что его, конечно, вот эта вот абсурдистская проза, которую мы с вами называем...
И драма тоже.
Абериутская, да. Вот это «Нос», скажем, и «Игроки».
Или «Женитьба». Я считаю, да, что «Женитьба» — это абсурдистская пьеса почище Хармса.
Абсолютно. А это на сегодняшний момент одна из самых увлекательных страниц Гоголя для нас. С другой стороны, я удивляюсь тому, насколько в общем доброжелательно и с пониманием это творчество встречалось даже еще при жизни Гоголя. Это трудно себе вообразить. Какой-то запредельный вообще абсурдизм и авангардизм.
Я вам прямо скажу, что будь это написано в Советском Союзе, то за это бы посадили.
Точно нет. Ну, это вообще, когда-то Сергей Михайлович Слонимский совершенно справедливо, он даже написал это в статье, ну, уже в постперестрочной, что если бы Мусоргский бы написал своего Бориса Годунова и Хованщину в советское время, их бы не приняли к постановке. Клевета на русский народ. Но, возвращаясь к «Игрокам», и, в частности, к Шостаковичу, в данном случае, тоже чрезвычайно интересная история. Вот он написал «Седьмую симфонию». История «Седьмой симфонии» — это вообще тоже отдельная эпопея со своими, так сказать, подводными течениями. Как, зачем, почему он написал. Но факт один. Он кончил «Седьмую симфонию» и буквально на другой день, как свидетельствуют люди, его знавшие, начал писать эту оперу «Игроки». Большего контраста себе выдумать нельзя. Каким образом это сцепление произошло? Как человек, только что кончивший грандиозную симфонию, которая была суждена вообще изменить судьбу симфонического жанра в 20 веке, как он начинает писать оперу? Причем на какой сюжет? Что? Почему? Опять-таки, он говорил, что, собственно говоря, он имел в виду здесь не просто игроков карточных. Мы с вами знаем сюжет «Игроков». Карточного жулика по имени Ихарев обманывает трио других карточных жуликов. Но Шостакович говорил, что он-то имел в виду политиков как карточных игроков. Что он задумал эту оперу еще в 1938 году в связи со всеми вот этими предвоенными делами. Мюнхен. Думаю, что тут даже мысли о соглашении Сталина с Гитлером предвоенным.
Похоже на увертку.
Нет, как раз я-то считаю, что он тогда уже мог это написать и не написал именно потому, что слишком близко ходить еще и было опасно по камешкам таким. Но он начал ее писать во время войны с колоссальным увлечением. в этом смысле, по крайней мере, нейтральный, там никаких выпадов актуальных политических как бы нет. Но я очень понимаю, что вот он, да, вот Дартсман думал, что вот такие политические жулики, и он как бы хотел их вывести на сцену. Это какой-то шедевр настоящий. Но он, по мере того, как он писал, а он писал на неизмененный гоголевский текст, он постепенно понимал, что опера растягивается. Потому что он где-то треть, меньше, может быть, трети текста положил на музыку, а уже было 50 минут музыки. Потому что, ну, все же надо распеть. И он в письме приятелю написал, что да, получается, может быть, пятичасовая опера, а может даже вообще тетралогия, как у Вагнера. Ну, это уже такой юмор шостаковичский. В общем, он бросил эту оперу, оркестровал ее даже, все. И пытался в конце жизни, думал, во всяком случае, о том, чтобы, может быть, к ней вернуться, ввел мелодический материал из нее, между прочим, в свое самое последнее сочинение, вальтовую сонату. И подумывал, может быть, о том, чтобы ее продолжить. Так и не продолжил. Это сделал за него его большой поклонник Кшиштоф Мейер, польский композитор. И это окончание мейеровское, оно исполнялось в Польше, в Германии. На этот счет Максим Шостакович хорошо высказался, он сказал, что да, все у Кшиштофа получилось так, в общем, стилистически похоже, все. Разница только в том, что как кончил Шостакович, мы не знаем.
Совершенно не так, как
начал. Не похоже на Шостаковича, да?
Не похоже на Шостаковича, не похоже на начало. А Мейер продолжил как бы вот в том стиле, в каком были эти первые 50 минут написаны. Опера эта никогда при жизни Шостаковича не исполнялась и не ставилась, но в 1978 году ее записал Рождественский. Он оставил все как есть. Поставил в качестве коды такой, повторил музыкальный номер, который у Шостаковича ранее присутствовал в опере. А я хочу показать эту музыку, очень смешную, если вообще, ну вот, вдумываться в слова и в то, как это все распевается. В целом от оперы остается скорее зловещее впечатление, как и у Гоголя в сущности. И мы оборвем именно на том месте, на каком оборвал Шостакович. Парадоксальным образом это текст, это монолог вот этого самого одного из этих жуликов по фамилии Утешительной. И кончается так. «И хозяин, и гости остались без копейки в кармане, и кончился...» Тут Шостакович оборвал, осталось еще слово «банк». И вот на этом слое мы и кончим наш отрывок.
Развязали чемодан, идет белье, кое-какое платье, 200 рублей денег и дюжин 40 карт. Ну, натурально, от денег не захотели отказаться. Карты пошли на барские столы, и на другой день вечеру все, и хозяин, и гости остались без копейки в кармане, и кончился банк.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Андрей Загданский и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я-то, к примеру, спесь, а сын, он, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».